Зачем нам кузнец?
Говоря про декоративно-прикладное искусство, про предметы, которые создают своими руками люди, желая творчески преобразить природу, античный писатель Плиний Старший заметил: «Почти ничего нельзя человеку получить без огня». Если учесть, что именно кузнецы делали оружие, доспехи, монеты, орудия труда, то можно представить их роль в жизни общества. Они были связаны и с бытом, и с творчеством. В них нуждался каждый, от вельможи до крестьянина. Также очень сложно сказать, где в работе кузнеца заканчивалась простое ремесло. Возьмем, например, какой-нибудь древний вертел, с помощью которого кельты жарили дичь над костром. Его ручка украшена замысловатой звериной головой, хотя понятно, что вполне можно было бы обойтись и без затей. В какой-то момент все, что с затеями, стали называть художественной ковкой. Рыцарство дало дополнительный стимул к развитию ремесла. К 13 веку обнаруживается уже множество кузнечных специальностей. Есть кольчужники, шлемники, замочники, от которых впоследствии отделились часовщики. Были те, кто делали щиты и пики, и те, кто занимался исключительно приспособлениями для стрельбы. С наступлением готического периода кузнецы, подобно архитекторам, начали использовать в своем деле почти все характерные для этого времени мотивы, а центром кузнечного дела стала Германия. Руководитель творческой мастерской Александр Горынин.
Немцы очень сильны, они сейчас... То есть вот я то, что видел в Германии делать реставрацию, это, конечно, это великолепно, но это совершенно сногсшибательно. Ну да. У итальянцев я не видел ничего, что сделано сейчас, что было бы вот на том уровне, на котором мы говорим про искусство. Да, они, в принципе, на самом деле раньше-то итальянцы, то есть это не самая богатая на ковку территория Италии. Традиционно там это не было так же важно, как, скажем, в Германии, где мы можем видеть, конечно, совершенно потрясающие примеры. Или в Чехии, где, ну, это такой центр Европы, в смысле железа. Самую красоту только туда надо ехать смотреть. То есть это на голову выше, чем все остальное, что мы можем увидеть.
Считается, что в эпоху Ренессанса основной сферой деятельности тех, кто занимался художественной ковкой, были решетки. По сравнению с готическими, они очень изменились. Прутья из четырехгранных превратились в круглые. Они завивались в спирали, украшались цветами, плодами и листьями. Тогда же на прутьях начали делать просечки. Элементы продевались друг в друга, что позволяло создавать изящные и прочные конструкции. Следуя за развитием всех остальных видов искусства в эпоху барокко, художественная ковка стала ажурнее, затейливее и объемнее. Потом, с приходом классицизма, напротив, появился спрос на более строгие, солидные и симметричные изделия, украшенные геометрическими фигурами. В конце XIX века кузнечное дело, как вид декоративно-прикладного искусства, пережило кризис. В технику ремесла проникли новые достижения прогресса. Работа стала более легкой, в ущерб качеству. Вместо сварки стали использовать пайку. Толстые прутья соединяли клепкой. Декоративные элементы не отковывали, а просто вырезали из металлического листа. Зато модерн вернул спросы на изящные произведения и на традиционные способы обработки металла. Считается, что в этот момент художественная ковка пережила один из своих триумфов. И хотя имена художников по металлу широкой публике мало знакомы, в искусстве мы больше привыкли ориентироваться на живописцев. Не будет ошибкой сказать, что одним из непревзойденных мастеров был Антонио Гауди. Великий архитектор изучал художественную ковку в Барселонской провинциальной школе архитектуры. Более того, известно, что его отец был медником, дед – кузнецом, а прадед – бондарем.
Зачем нам кузнец?